Я думаю, каждый из вас, ну уж как минимум большинство из вас, хорошо знают имя поэта, писателя и публициста Николая Алексеевича Некрасова. Вот. Он сам считал самым важным произведением в своей жизни поэму «Кому на Руси жить хорошо». Фактически он ее не дописал даже, он писал ее почти всю жизнь. Он писал ее почти всю жизнь, но так и не дописал. Вот сегодня я хотел бы назвать тему своей проповеди «Кому, правда, не на Руси, а на земле жить хорошо». Извечный вопрос. Почему хорошие люди страдают, а плохие благоденствуют? Почему у хороших людей проблем гораздо больше, чем у плохих? Кому на самом деле хорошо жить на земле? Как Библия описывает жизнь, ну, мы будем говорить о нечестивых людях, то есть люди, которые живут в нечестии, которым это нечестие нравится и приятно, нарушение заповедей Божьих, которые сознательно, дерзкую рукою, как сегодня мы в уроке субботней школы говорили, нарушают заповеди Божьи. Как Библия описывает жизнь этих людей на этой земле? Вы знаете, довольно противоречивое описание. Для того, чтобы посмотреть на него, мы обратимся к книге Иова. Вообще, по большей части мы сегодня будем с вами обращаться к двум книгам. Книге Иова и книге Псалмов. Хотя и другие книги, и Новый Завет мы тоже, конечно же, вспомним. Итак, книга Иова. Описание жизни нечестивых. Диаметрально противоположное. У друзей Иова и у самого Иова. Ну вот как описывают друзья Иова жизнь людей, которые не знают и не хотят знать ничего о Боге. 20 глава книги Иова с 4 по 29 стих – это слова одного из друзей Иова Сафарана, Амитянина. 4 стиха. «Разве не знаешь ты, — говорит он Иову, — что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он, видевшие его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенные им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный, не видать ему ручьев, рек, текущих молоком и медом. Нажитое трудом возвратит, не проглотит, по мере имения его будет и расплата его, и он не порадуется, ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал дома, которых не строил, не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего». И так далее. «В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он, то есть Бог, пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его. Ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его, все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему вседержителем». Вот такое вот описание, да, жизни нечестивых на этой земле. Это описание одного из друзей Иова, Сафара. Ну, остальные три друга говорили примерно то же самое, когда писали о нечестивых, говорили о нечестивых. А вот теперь, что отвечает Иов, дальше же, в 21 главе, 7 стиха мы читаем, он дает немножко другое описание жизни нечестивых. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпаны и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье, и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что польза прибегать к нему?» Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? И с 29 стиха. «Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает кто? Злодей. В день гнева отводится в сторону». Кто представит ему пред лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают к гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыба долины, и за ним идет толпа людей, а идущим пред ним нет числа. Вот два описания жизни нечестивых. Какое из них правильное? Ну, видно, что совместить их никак нельзя. Абсолютно противоположные. Спрашивается, кто прав тут? Сафар ли прав? Или Иов прав? Иов, да? Хорошо, а что ваш собственный опыт говорит? Если мы посмотрим на мир вокруг себя, как беззаконным, хорошо жить или плохо? Еще одно описание, на этот раз, как я уже сказал, из книги Псалмов. 72-й Псалом, с 3 стиха, это Псалом Асафа знаменитый. Он говорит, что «я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство». Правильно? Согласны с этим утверждением? В любом случае, нельзя, мы можем, конечно, много здесь как бы дискутировать по этому поводу, но в любом случае нельзя не признать определенную правоту и Иова, и Асафа, которые описывают жизнь беззаконных как что? Как молоко в мед, да? Как сыр в масле, как мы еще говорим, катается. Но тогда возникает вопрос, как это понять и куда смотрит Бог. Хорошо, а как Библия? Вопрос другой. У нас же был вопрос первый, кому на земле жить хорошо. Мы поговорили о беззаконных. Спрашивается, каково в таком случае положение тех, кто ищет Бога, ищет воли Его. Положение праведника. Как его описывает Слово Божье. Вот здесь мы сейчас к Новому Завету обратимся и вспомним слова самого Христа. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 18 стиха. Христос говорит, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Если меня гнали, будут гнать и вас». апостол Павел во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 12 стихе, вообще делает очень сильное утверждение. Он говорит, что итак, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут что? Гонимы. Все, исключения нет, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Вот такая вот картина интересная получается, да? Почему это так? Разве это справедливо? Беззаконные катаются, как сыр в масле, праведники оказываются гонимы. И действительно, если мы посмотрим вот непредвзято на то, что происходит в мире, да, на чью долю выпадает больше всего испытаний и страданий? На долю беззаконного или на долю праведного?
Праведного.
Почему? А где же Бог? А где же Бог? Куда Он смотрит? Итак, вопрос сформулирован и выражен. Почему нечестивый? Мы переформулируем первоначальный вопрос, да, кому на земле жить хорошо. Вот пока то, к чему мы пришли, приводит нас к еще одному вопросу, вытекающему из первого. Почему нечестивые благоденствуют на этой земле, а праведники страдают? Такой ответ дает... Какой ответ дает Слово Божие? Итак, да, какой ответ дает Библия по этому поводу? Почему так происходит? Вы знаете, давайте мы опять обратимся к книге Псалмов и на этот раз откроем 16-й Псалом. 16-й Псалом и прочитаем с 8 по 12 стих для начала. Здесь опять о нечестивых. Давид пишет: «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скину, сидящему в местах скрытых». Да, пока развивается повествование примерно в том же ключе, да, насчет нечестивых. Но вот дальше начинаются более интересные слова. И дальше Давид пишет: «Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей, рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям Своим». Казалось бы, все то же самое, да? Вот и последние даже слова, да, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц твоих. Очень созвучно Иову, который в 21 главе, вот мы только что читали, они говорят: видишь, счастье их, Иов говорит, не от их рук, да, то есть он указывает, что Бог допускает, чтобы они так жили. Почему, да? Здесь то же самое Давид говорит, что Бог наполняет их чрево, да, и сыновья их сыто оставят детям, остаток детям своим, но... Вот, казалось бы, все то же самое, но есть одно «но». Удивительное на самом деле место, которое дает ответ на наш вопрос. И очень важный ответ. Все у них хорошо, да? Все замечательно. Как сыр в масле катаются. Но что? Какая проблема у них есть? Внимательно, 14 стих. Да. «От людей рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни». Которых удел в этой жизни. Вы помните, как Христос говорит, мы еще вернемся к 72-му псалму. Помните, Христос, когда говорит о молящихся, показным образом, Он, обличая фарисеев, в 6 главе Евангелия от Матфея, Он говорит, что они любят молиться демонстративно, да, чтобы люди их видели, как они молятся. Они любят милостыню давать демонстративно, чтобы все видели, как они дают милостыню, да. И Христос каждому вот этому вот описанию добавляет одну фразу в конце, очень важную. Потому что они уже получают награду свою. Потому что они уже получают награду свою. Их удел только в этой жизни. Они получают свою награду только в ней. Вот дальше, за пределами этой жизни, что у них есть? Ничего. Вот возвращаясь к 72-му псалму, как раз мы можем прочитать дальше, там 16 стиха, Асав говорит: «И думал я», да, вот он тоже этим вопросом задается, почему это так, «и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». До какого момента? «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Что же он такого увидел во святилище Божьем, что разрешило все его сомнения по этому поводу? Что он уразумел там? Он не... «Доколе я не уразумел чего?» Их конца, да? То, чем все кончится, их это благоденствие, да? А что это такое? «На скользких путях поставил ты их, и низвергаешь в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их». Что дальше? Не открыли? «Уничтожишь мечты их». Пробудив их. Это о чем? Да, это о воскресении. О воскресении после тысячелетнего царства. Они живут в этой жизни, они благоденствуют, у них все есть. Но эта жизнь рано или поздно закончится. Дней наших 70 лет, при большей крепости 80 лет, потом смерть. Смерть до какого момента? До пробуждения. И вот здесь он пишет, Асав, как ты, пробудив их, что? Уничтожишь мечты их. У них нет будущего. У них есть только настоящее. Будущего нету. Да, в этом настоящем они могут жить, как сыр в масле. Но при этом будущего у них нет. А праведники? Почему они страдают в этой жизни? Почему Бог допускает эти страдания? Опять обратимся к книге Иова. И на этот раз к словам его друзей. Вы знаете, можно, конечно, критиковать друзей, много они говорили не то, что нужно говорить и так далее, но в то же время есть удивительные стихи. Вот один стих, который я хотел бы вам прочитать, и который тоже дает нам ответ по поводу праведников, почему они страдают. 5 глава книги Иова, 7 стих. Это слова Елифаза, фуманитянина. Он пишет, вы, наверное, знаете этот стих хорошо, о том, для чего человек появляется на этот свет. Да? Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Знаете, лучше, по-моему, не скажешь. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Что есть наша жизнь? Вот это здесь. Искра долго ли живет? Нет. Секунды ее нету. Но куда она устремляется? Вверх. Другими словами, страдать... Да, эта жизнь коротка. И она может быть у человека, преданного Богу, наполнена испытаниями и страданиями. Более того, и от них никуда не деться. Апостол Павел говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Но для чего это все нужно? Для того, чтобы устремляться вверх. Для того, чтобы устремляться к Богу. Потому что, знаете, нужно задать еще один вопрос, вот когда мы говорим о приоритетах. Каковы приоритеты Бога по отношению к Его народу, по отношению к праведникам, вернее, к Его ученикам и последователям? Что для Него самое важное в нашей жизни? Для Него главное устроить нам благоденствие в этой жизни? Как порой, к сожалению, многие считают. Или что для него важно? Вы знаете, главный его приоритет – это дать нам будущее. Вот мы сказали о нечестивых, о том, что они могут иметь все в этой жизни, но у них нет будущего. Вот главный приоритет Бога заключается в том, чтобы дать своему народу будущее. Главный его приоритет – это привести их к жизни вечной. И если для этого необходимы страдания, если для этого необходимы испытания и боль, Бог проводит нас через них. Вы, наверное, все помните знаменитое место в послании к евреям, где как раз апостол Павел об этом говорит. 12 глава с 4 стиха, он говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы Отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Да, интересное утверждение. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. То есть то, что делает Бог, то, что Он допускает в нашей жизни, оно направлено куда? Оно направлено в будущее. Оно направлено в будущее. Если мы зациклены на настоящем, то нам действительно... Как апостол Павел говорит, каждое наказание в настоящее время кажется чем? Не радостью, но печалью. Но когда оно доставляет мирный плод праведности? В будущем. Если для того, чтобы довести нас до небесного Иерусалима, Богу необходимо прибегнуть к хирургической операции над нами, а это всегда болезненно, Он это делает без всякого колебания, потому что для Него важнее дать нам будущее, а не обеспечить наше настоящее. Хотя Он и в настоящем помогает нам, но главный приоритет Его – это дать нам будущее. Итак, в таком случае какой главный вопрос, главный выбор стоит перед каждым человеком? Это вопрос наших приоритетов. Где мы хотим иметь удел свой? Где мы хотим создать свой дом, свою крепость? В этой жизни или в Царстве Божьем? Если в этой жизни, то тогда, знаете, может быть, я жестко очень скажу, но так оно и есть, если подумать. Тогда нам лучше покинуть церковь и идти жить в свое удовольствие, как говорят. Потому что здесь этого вы не найдете. Если мой удел в этой жизни, если я хочу... создать благоденствие сейчас себе, то тогда мне лучше уйти из церкви и жить в свое удовольствие. Но только помните, что в этом случае ваш удел остается только в этой жизни. Ваш удел только настоящее, будущего у вас нет. А если второе, если в Царстве Небесном, то тогда мы можем прочитать стихи из послания к римлянам, которые об этом говорят нам. 8 глава, 16 по 18 стих. «Ибо думаю, — пишет апостол Павел, — что нынешние временные страдания, нынешние временные страдания, маленькие страдания, другими словами, как он хочет это сказать, ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ничего не стоит». А еще раньше, в 17 стихе, он говорит, что если мы дети, то мы и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И эти страдания, временные и маленькие, ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Вы знаете, что самого Павла обезглавили. Почти всех апостолов распяли, за исключением одного. Да? То есть, можно ли это назвать маленькими страданиями? Вы знаете, все познается в сравнении. Апостол Павел рисует две картины. Одно – страдание в этой жизни, и другое – вечную славу. И когда он сравнивает эти две вещи, вот эти вот страдания в этой жизни, они для него кажутся маленькими и незначительными. Для Бога главный приоритет – дать нам вечную жизнь, дать нам вечную славу. И если для нас это главный приоритет, если наш удел находится на небесах, тогда мы с радостью будем терпеть и трудности, и лишения, потому что эта жизнь, она не является главным для нас. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо, опять Павел повторяет те же слова, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке, вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Так на что же на самом деле смотрю я? На видимое и временное или на невидимое и вечное? Где на самом деле находятся главные приоритеты моей жизни? Наверное, самое плохое положение вот здесь, вот на этой шкале. Вы знаете, с одной стороны, люди, у которых все приоритеты на земле, с другой стороны, люди, у которых все приоритеты в небе. Вот самое несчастное положение и вызывающее наибольшее сожаление, знаете, какое? Крайне левое? Ну, крайне правое, наверное, нет. Крайне левое, думаете? Середина. Совершенно верно. Середина. Промежуточная. Когда ни то, ни это. Когда человек и в этой жизни ничего получить не может, да? Вернее, его удерживают его моральные принципы. И с другой стороны, и Богу свою жизнь он полностью не отдает. Илья говорит о таком человеке, как о человеке, помните пророка Илью? Он говорит, хромающий на оба колена. Он говорит, если Ваал есть Бог, помните эту историю, ты на горе кормил, то последуйте ему. А если Господь есть Бог, то ему последуйте. Не раздваивайтесь на две стороны. Установите, наконец, свои приоритеты. Или мы служим Ваалу здесь, или Маммоне, как говорит Христос. Либо мы служим Иисусу Христу. Вот каждый человек должен все-таки определиться с этим. Потому что промежуточное положение самое несчастное. Итак, какой ответ на первоначальный вопрос вы бы дали после всех наших рассуждений? Кому на земле жить хорошо? Нечестивым? Ну, во-первых, надо уточнить, а на какой земле? Да? На этой земле или на будущей земле? Эта земля, это в лучшем случае 80 лет, да, жизни. Это в лучшем случае. Редко сейчас кто доживает до 80 лет. Та земля, вечная земля, это вся вечность. И если спрашивать, то есть кому на земле жить хорошо, если ответ на этой, то тут еще можно рассуждать. А вот если мы говорим о вечной жизни, то тут и говорить не о чем. Ответ ясен. Кому лучше? Конечно, тому, кто доверяет свою жизнь Господу. Ну а во-вторых, отвечая на этот вопрос, нельзя не сказать еще об одной очень важной вещи. Вот если мы даже говорим об этой земле, так ли уж однозначно нечестивым на ней лучше живется? Какого главного богатства, которое дороже серебра, золота, которое дороже драгоценных камней, которое дороже дорогих машин, яхт, особняков и прочего, они тут лишены? Апостол Христос в Евангелии от Иоанна, он, обращаясь к своим ученикам, говорит, «Мир оставляю вам. Не так, как этот мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». А апостол Павел в послании к филиппийцам в 4 главе, он тоже говорит об этом мире, 6 стиха. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вы знаете, что сейчас много говорят о различных болезнях, да? Вот о СПИДе говорили, сейчас о свином гриппе говорят. Но самая страшная болезнь, которая поразила все буквально общество, от которой погибает в конечном итоге больше людей, чем от кого бы то ни было, от какой бы то ни было другой болезни. Знаете, какая? Стрессы, совершенно верно. Стрессы. Откуда возникает стресс? Потому что вот этого мира Божьего, который дает Иисус Христос, у человека нет. Этот мир основан, его основа этого мира — это вера. Это вера в Бога. Это вера в то, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И что бы ни случилось у такого человека, он остается спокойным. Потому что он знает, что ничего в этом мире случайно не происходит. Потому что он знает, что Бог контролирует все. И если он допускает в его жизни какие-то испытания и трудности, то это сделано для его же блага. Может быть, не сейчас, может быть, будущего. Но Бог знает, Бог любит его, и Бог знает, как, по какой дороге его вести, какие испытания, какие наставления и научения какое ему послать. И вот человек, уверенный в этом, зная, что за ним стоит Бог, он стрессу не подвержен. Он спокоен. Если же человек не знает или не желает знать, не уповает на Бога, если веры нету, то тогда он на кого надеется? На самого себя, больше не на кого. А все ли мы можем? А если у меня виллы, яхты, деньги и прочее, все я могу? Кто-то скажет все.
Сегодня можешь лишиться
всего. А если смертельно заболел мой сын? Я могу что-нибудь сделать? Все мои деньги дадут мне что-нибудь здесь? Нет. Понимаете, может возникнуть масса ситуаций, от которых даже самый богатый и влиятельный человек ничего сделать не сможет. А упования на Бога у него нет. Вот этого мира Божия, который превыше всякого ума, у него нет. Это мы о богачах говорим, да, сколько их же все-таки мало относительно, да. В основном-то люди у нас не очень богатые. А у них таких стрессовых проблем очень много. Если такой человек не имеет удела в Боге, то тогда еще тяжелее. Напоследок, завершая нашу беседу, я хотел бы привести пример, который показывает вот это вот распределение приоритетов. Вы помните, Бытие, 25 глава, с 29 по 34 стих, там описана история Иакова и Исава, да? Мы в прошлую субботу говорили как раз о Иакове, да, и вот здесь история, которая раньше еще произошла, той, о которой мы говорили. Дело в том, что вот это два человека, у которых как раз приоритеты были распределены вот тем образом, о котором мы говорили. Для Иакова наивысший приоритет в его жизни был какой? Первородство. Здесь может возникнуть одно недопонимание, потому что, с одной стороны, первородство обеспечивало двойную часть наследства отца. Вот. Но если мы посмотрим на поведение Иакова, вообще почитаем книгу «Бытие», вы заметите, его когда-нибудь интересовали материальные блага, которые он мог бы получить за первородство? Нет. Он их с радостью отдает Исаву, когда об этом возникает вопрос. Его интересовало вовсе не наследство, которое он получит материально. Его интересовало в первородство совершенно другое. Что? Быть следующим в цепочке патриархов. После Авраама и Исаака. Чтобы он продолжал вот эту цепочку патриархов, которой главное предназначение было какое? Нести весть об истинном Боге на этой земле. Вот что его интересовало. То есть его приоритеты жизненные, они лежали в области духовной, в духовной сфере. Да? С другой стороны, Исав, его приоритеты лежали где? На этой земле целиком. Он говорит, вот я умираю, да, вот в этой истории, да, умираю, потому что не очень есть хочется, хотя он, конечно же, не умирал от голода. Что мне в этом первородстве, когда мой желудок пуст, меня это первородство абсолютно не интересует. Вот два примера, как раз, два брата, два примера распределения приоритетов. На кого сегодня похож я? К чему стремлюсь более всего? К земному или к небесному? Будем помнить, что земное, оно временно, а небесное, оно вечно. Аминь.